Вестминстерское исповедание веры вам знакомо? Не знакомо. Я уже не грузил их все эти вероучения с собой, уже не помещается. И вот, братья, интересно, эту историю вероучения, когда начал отслеживать, мне самому стало интересно, что вообще происходило. Первый, кто заявил, что не служить в армии, не занимать правительственные должности, это анабаптисты, Вальтасар Губмайер. И все движение анабаптистов. Что с ними сделали? Его сожгли, жену на третий день утопили в Дунае. Его сожгли на глазах у жены. А ей привязали на шее камень и с моста в Дунай кинули. Анабаптисты уничтожали десятками тысяч, казнили их. Вот эта книга Менонитов «Зеркало мучеников», такая желтая. Вот примерно представьте, это те времена. За что? Ну, за три пункта. За то, что крестили взрослых, что отменили пункт не занимать должности и не брать оружие в руки. За эти три пункта. На них восстали короли и цари все европейские, на них католики восстали и лютеране на них восстали. Никто за них уже не был. Они стали самые бесправные. Их и топили, и казнили тысячами, десятками тысяч. Теперь после них, когда стал в свое время Онкен, Йоганн Герхард, знакомо такое имя? Он первый, самый крупный распространитель баптизма по всем странам Европы. Действительно, за какие-то 50 лет он распространил баптизм от Скандинавии до Италии, от Испании до России. Всю Европу наполнил баптизмом. Без единого выстрела, без казни. Почему, братья? Он уже распространял баптизм государственный. Эти два пункта у него уже были. Его никто не трогал. И я вот сам себе вывел зрительную разницу, братья. Вот что происходит. А потом, когда уже Василий Горьевич Павлов покаялся, ему 17 лет было, он уже знал хорошо несколько языков, немецкий знал, английский в совершенстве, французский, русский, и его послали учиться к Онкену в семинарию, Гамбург. У Онкена была семинария, типография была. Проучился год-два, Онкен его руку положил, и он приехал в Тифлис, это нынешний Тбилиси, с вероучением Онкена на немецком языке под мышкой. И эти два пункта уже были. Можно быть правителем, и можно идти воевать. Приехал в Тбилиси и говорит: братья, я сейчас перейду на русский язык вероучения, и для нашего русского братства вероучение уже готовое. Ну что нам ломать голову над ним, составлять правильно, неправильно? Вот уже люди живут, все правильно. И вот эта, братья, цепочка, вот которую мы с вами чуть-чуть проследили, вот сейчас принимает русское баптистское братство это вероучение. Братья, эти два пункта будут все залиты кровью в свое время. Полностью будут залиты кровью. Но пока в 1906 году еще этого, братья, не видели. Почему мы с вами так немножко затронули этот вопрос? У вас намерение далеко дойти в жизни? Если кто-то дойдет до президента, то в церкви все будут радоваться. Смотрите, наш брат в президенты выбился. Радоваться или печалиться? Понимаете, братья? И я хотел, чтобы это, вы над этим вопросом в сегодняшнее время задумались очень серьезно. Просто у нас не хватает времени, чтобы с вами разобрать отдельно эту тему, уже на основании Писания, чтобы убедить вас, что сегодня происходит, когда манят христиан, давайте повыше, побольше, берем ли деньги, фабрики, поднимайтесь, учитесь, поднимайтесь. И сегодня улыбается и подманивает туда. Братья, нас смерть подманивает. И я могу вас убедить в этом. Только, говорю, времени немножко не хватает. Нас не в жизнь зовут. Мы сегодня вот молодые люди. У нас же болезнь, вот в нашей церкви болезнь, это заграничные заработки. Кого в Израиле надо искать? С факелом не найдешь. Кто по Италии ходит, кто по Португалии, по Ирландии, по Испании. Кто-то заехал в Южную Корею уже работает. Не знаю, где еще искать. По Африке еще. А есть и там уже. В Эквадоре где-то работает. Или не знаю, где еще. И не видят разницы. И говорят: братья, дверь жизни открылась. Если побольше долларов, и евродом, и машина, и выучимся, и свое дело откроем. Ну что, это не жизнь? Мы говорим: смерть. И мы смотрим друг на друга, не понимающими глазами, братья, сегодня. Понимаете, вот это реальная обстановка, в которой мы сегодня живем. мне хотелось бы вас очень строго предупредить. Братья, смотрите, нас манят в смерть сегодня. И нам не верится. Нам сегодня не верится. И вот эти два пункта, которые в 1906 году приняло братство, мы с вами будем идти по годам, и вы увидите, что произойдет за этих двух пунктов. Сколько десятков тысяч могил будет за одного только пункта. И по сегодняшний день вина пред Господом, кровь пьет от земли расстрелянных братьев верных. А тогда оно не виделось. Это ж хорошо. Мозаик депутаты двигается. Ну, если и остальные братья повыше продвинутся, то сильнее дело евангельское пойдет. Значит, хотелось, братья, чтобы вот в этих моментах, вот с самого начала вашего духовного служения и земного пути жизни, ну, как жить, где работать, кем быть и так далее, чтобы вы вот здесь выверили очень строго каждый шаг. Не попали на вот эту обман, сегодня подстраивают. Какой стих запишем в заключение? Давайте откроем Плач Иеремии. Плач Иеремии. 4 глава. Плач Иеремии, 4 глава. 20 стих. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Очень хороший стих. 4.20. Плач Иеремии, 4.20. Сколько сегодня ям растянул нам Запад, чтобы поймать нас с вами как помазанников, и чтобы мы перестали быть помазанниками. Чтобы были просто преуспевающие граждане. Приходите на собрание, послушайте проповедь пастыря и будьте здоровы. Идите дальше, занимайтесь каждой своей фирмой. И все. А то, чему учит помазание, церковь, жизнь в теле церкви, вот эти ямы поймать и закрыть, и чтобы ее больше никогда не было. Один из братьев, помолитесь. Первый. Братья, у вас уже появляются серьезные вопросы. Если у вас будет столько вопросов, что надо будет сидеть до утра, я буду с вами сидеть до утра. Но давайте разберемся. Братья, надо разбираться. Надо во всем разобраться. Вот брат спрашивает, книга Винса «Тропой верности». Тоже вроде немножко историческая такая. За отца, за деда. Ну, пролистать ничего не скажешь. Только в одном месте, на страничке, сейчас, если я записал, там есть одна такая страничка, хит. И внизу маленькими-маленькими буквами написано, то ли 132, сейчас не могу вспомнить, что в 93-м году мы стояли у дверей съезда, и нас не пустили, лил холодный осенний дождь. Точно так же в 63-м году мы стояли втроем у дверей съезда СГБ, и также лил осенний дождь, и мы также молились за продолжение евангельского дела. Одна строчка, маленькими буквами, там где сносочка, примечание. Остальное вроде неплохо. И вот я переживаю, что вы читаете эту книгу, вот эту маленькую семечку не проглотили. Потому что сравнить 63-й год и сравнить 93-й, скажешь, одинаково не пускали, мы одинаково молились за продолжение евангельского дела. Братья, ну это уже совсем не годится никуда, такой вывод. Так что, иду, будьте осторожны вот с книгами. Книг нейтральных не бывает, братья. Богословия нейтрального нету. Слышите, братья? Нейтрального богословия нету. Есть богословие нашего братства, есть богословие, которое на Западе и в остальном мире. Вы хотите найти такое богословие, чтобы оно было пригодно всем. И всем было ко спасению. Братья, это искушение. Такого богословия не бывает. Каждый, где вырос, под каким влиянием был, вот вчера мы читали Тимофея, смотри, кем ты научен и чему научен. Вот кто кем, чему научен, тот и выкладывает на страничке, другой он не выложит. Так что будьте осторожны. Я со своей стороны беру братья богословские книги и перелистываю. И потом находится одно место, другое показываю, братья, смотрите. Он говорит, только это, остальное все хорошее. Так вот это не проглотите. молитесь. Какой, брат, давай повторю вопрос вот за евангельскую линию. Да-да. Ну, Мазаев, потом уже были другие, там менялись. До Одинцова перешло. Братья, откуда взялся союз евангельских христиан, когда Проханов начал свою деятельность в Петербурге, то начал под видом деятельности с молодежью. Ну, у Каргеля такая система была в церкви. Церковный разбор, молодежный разбор, библейские беседы с братьями, курсы. Где появлялся Каргель, на другой день курсы. До самой смерти его. 88 лет он еще проводил курсы. А у Проханова такое было направление. Ехать и разворачивать кипучую деятельность. Его вот эта система Каргеля стесняла. Ему бы вот петь, ехать, организовывать, создавать. И он говорит, давай я с молодежью буду ездить, программа, значит, евангелизацию. И вот начал ездить с одной с молодежью, подкрутилась другая, третья, четвертая. Пока он поднял вопрос, организовать отдельно союз молодежи. Организовал. Но кто был председателем? Проханов, конечно. Но он же начал это. Но уже братья посматривали, что ж ты организуешь союз на базе наших церквей, и вроде получается уже немножко свой устав там начали, свою программу. А потом к этому союзу молодежи начал присоединять членов церквей из баптистов. Годы. Это немножко надо полистать назад. И новые души каялись. И уже потом, а зачем нам иностранное название баптист? Надо по-русски называться. Евангельский христианин. Это лучше, красивее название. Из церквей баптистов стали переходить и переводить туда. Вот так родился союз. А у Проханова было такое намерение. Каргель тот больше в Писании и баптистские принципы. А Каргель хотел присоединить, там если прочитать вот этот список, то удивляешься, кого он только не хотел присоединить сюда. Проханов имею в виду. Все виды, которые только можно было собрать в то время. И молокане, и новомолокане, и какие-то тросновцы там, и дроздовцы, и еще кто-то. И... Ну, я удивлялся, такой список вот читаешь. Там первого толка Донского, второго Донска. И он хотел всех объединить в свой союз. Чтобы, как вам сказать, ну, шире развернуть программу. Сильнее, шире, побольше. Потом он вышел за границу. Начал создавать филиалы в Польше, в Чехословакии, в Америке, в Канаде, в Франции, в Англии. И он уже был кандидатом на Всемирный Евангельский Союз. И уже в Нью-Йорке поднялся вопрос, что он первый кандидат на председателя Всемирного Евангельского Союза. Поэтому примерно вот так, братья, его, у него такой масштаб работы был. Он не мог, не хватало ему России. Он прихватывал Европу, Америку и Канаду. И ему хотелось создать Всемирный Союз. А Каргель был такой натурой в Писании, в укореняться и углубляться, и четко, твердо держать. И они немножко разошлись от понимания. У Проханова первый хор, второй хор, молодежный хор, а у Каргеля церковный разбор, молодежный разбор, братский разбор. Вот такая разница шла. Вопросы не появились, братья, по тому, что мы немножко рассудили. Нету, да? Ну, двигаемся дальше потихоньку. Значит, вероучение, это вопрос у нас с вами будет дежурный. Мы его дальше будем отслеживать. Что такое, братья, все по Писанию или где-то чуть-чуть не по Писанию? Понимаете, в чем суть? Вот маленькое отступление, трещинка какая-то. Вот строители строят пятиэтажные здания, и, скажем, трещинка сверху донизу пойдет, ну, маленький там, миллиметр. То уже кричать караул или рано. У вас есть строители? Или сказать, ну, братья, не волнуйтесь, ну что там, забелим, да и что страшного. Или замажем, да. Но лучше уже разбирать здание. Первое землетрясение, в Молдавии у нас часто бывает, но оно точно развалится. Точно. Один толчок, оно рассыпется, братья. Поэтому, а в духовной жизни, братья, никаких трещинок, никаких уступок, никаких не должно быть. Потому что последствия будут самые горькие. Вестник истины номер 4, 93 год. Вестник истины номер 4, 93 год. Братья, у вас подшивки вестников истины. У кого в церквах есть? Поднимите руки. Одна. Ну, хоть церковные. С 76 года, чтобы у вас был, с первого номера до сегодняшнего номера. Бог дал ксерокс, в наши дни это не снилось, руками переписано. Какой-то там 10 рублей, у вас номер можно друг другу передать. Братья, я вам советую, держите вот эти подшивки. 76 года по сегодняшний день. Вот чтобы у вас домой зашел, и у вас эта стопочка, все журнальчики, чтобы были. Я же не говорю все братские листки. Потому что духовный опыт нашего братства, братья, бесценный. Как бы хотелось, чтобы вы вот это поняли, оценили. Нет такого во всем земном шаре, ни в одном богословском институте, такого духовного опыта побед и чистоты и свободы, как в нашем братстве. Поэтому прилепляйте к сердцу и изучайте его. Так вот, я цитирую с этого вестника истины номер 4, 93 год. «Если мы для осуществления даже святых целей отвратимся от Бога живого и положимся на покровительство сильных мира сего, то мир нас в такие колоды закует, так сердце разума сквернит, что мы подпадем под осуждение и будем разрушать то, что под водительством Духа Святого Господь усилиями народа Божьего созидал». Значит, братья, нельзя полагаться на покровительство сильных мира сего. Нельзя. Вот вы спросили за Винса, я вам говорил в прошлые разы фотографии, Винс идет с фотографией. Он полностью положился на президента. Президент поможет нашему братству, освободит его, защитит. И братья отсюда сказали старцы, сохрани тебя Господь, такими путями ходи, ты беду навлечешь на наше братство. Не ходи. А он не понимал, почему не ходить такими путями. Значит, Иван Степанович Проханов в этом же году основывает русский Иван-Союз по примеру Европейского альянса. Вот 1906. Вот в этом году он основывает уже русский Евангельский Союз. А до этого была вот эта подготовительная работа с молодежью его. Теперь давайте пометим еще вестник истины номер 1, 94 год. Вестник истины номер 1, 94 год. Вы так себе пишете, а там скобочка красной ручкой. Дома найти и прочитать. Так пишете? Это домашнее задание. Значит, смотрите, братья, что здесь нам пишут братья. И все же Слово Божье останется верным на все века, что мир, не познавший Бога, никогда не поймет и не примет жизни истинной Церкви. Никогда, братья. Ни в период атеизма, ни в период демократии, ни в период антихриста. Никогда. Мы всегда чужие для мира, и мир всегда хочет нас задушить. Всегда. И если он начинает улыбаться и что-то нам предлагать, то это надо думать, что за этим стоит какой-то очередной коварнейший обман. Больше ничего. Почему поверилось в коммунизм Проханову? Сильно поверилось. И вот Грачев пишет, в этой родовой бездне, что его отец так работал и верил, что строит светлое будущее, что заработал звезду Героя социалистического труда. Но он действительно поверил, что будет светлое будущее, равноправие, будет изобилие хлеба. И баптисты себе на собрание будут ходить, коммунисты себе, никто никого трогать не будет. И они так поверили. А потом, когда забрали хлеб, и отцов расстреляли, и развалили молитвенные дома, то вспоминали потом, что мы верили. Вот точно так сегодня, братья, верится в блестящую Европу и в блестящую Америку, и демократию, гарантированную свободу. И смотришь сегодня, мне кажется, что молодые люди думают, ну, братья, это были вчерашние обманы, сейчас уже обмана не будет. Это вчера был последний обман. Последний был или сегодня очередной стоит? Очередной, братья. Мы перед лицом очередного обмана. Причем такого жестокого, более жестокого, чем вчерашние дни был. И нам не верится, никак не видится. У меня есть фотографии. Я хотел, чтобы вы на перерыве посмотрели. Орудия казни первых христиан, на которых инквизиция мучила. Такие цветные фотографии. Хорошее впечатление оставляет. И брат, который фотографировал, с молодежью ходил, сделал вот эти вот фотографии в музее. То, говорит, подошел один человек к статскому, говорит, смотрите, говорит, для вас сейчас что-то готовится более серьезное. Это ваше, говорит. Братья американцы рассказывают, говорит, столько тюрем понастроили, говорит, под ключ, стоят пустые. Ну и прочее, и прочее. Братья, мир такой, какой был, такой и не останется. Всегда таким, по сущности своей. Поэтому надо открывать вестники истины и тянуть туда ухо духовное, что туда звучит. Не туда тянуть за океан, что там звенит или блестит. Один приехал оттуда, из выехавших, и говорит, ой, я бы хотел залезть в Америке на крышу самого высокого здания и во весь голос петь «Великий Бог» от того, что я внизу вижу. Вот вам, пожалуйста, братья. А? Не понял. А, ну да, так хотелось предупредить, на то здание не залазь, а то грохнешь вниз вместе с крышей той, перестанешь петь. Вот так, и мы удивляемся, братья, я его знаю, мы вместе же, ну как, соседняя церковь и прочее. И я удивляюсь, братья, ну как вот, ну такое вот зашло в него. Как оно ему не видится, вот этот очередной обман. Так, по 1906 году нет вопросов. Давайте 1907. Значит, вот это 1907 год, когда собрался 16-й съезд баптистов в Петрограде. С 15 января по 1 февраля 1907 года. 16-й съезд. С 15 января по 1 февраля евангелистов и баптисты приехали. Но Полоханов пригласил пресвитериан, молокан, новомолокан захаровцев и баптистов. Так вот на этом съезде, Каргель выступал, что вести метрические книги пресвитер не должен. Пресвитера утверждать губернатор не должен. Это на вот этом съезде Каргель выступал. И пресвитериане, молокане и новомолокане захаровцы. Через черточку. Тут же делегация баптистов была, Де Иванович Мазаев, Павлов, Иванов, Балихин, Степановы, Карвельдорг, Богданов. Вот этот съезд. Значит, теперь вот послушайте слова Геннадия Константиновича Крючкова. «Сыны века сего, политики, всегда обманут церковь и извлекут из нее выгоду». Я себе записал эту мысль, которую вы сказали на съезде. «Сыны века сего, политики, всегда обманут церковь и извлекут из нее выгоду». Нет, Геннадий Константинович. Поэтому, братья, какая бы ни была свобода, какие бы ни были верующие президенты, какие бы ни были хорошие законы, не забудьте, что политик всегда остается политиком. И он, если смог, он не имеет в виду дать ей пожить. Он имеет в виду, как ее использовать в своих целях. У него одна мысль работает. И если мы идем на встречу с политиками, пожимаем руки, улыбаемся, и думаем, мы их обманем. Мы и на земле хорошо поживем, и на небо попадем. А вот они глупые. И на земле мы их плохо поживут, да? И в ад еще попадут. И мы их обманем. Братья, всегда обманут. Церковь кажется обманутой. Если пойдет на вот эту встречу. Всегда церковь в конце окажется обманутой. Запомните вот эту истину. Ну и в этом же году прошел 17-й съезд баптистов. Председательствовал Мазаев. 30 мая в Ростове. А? Уже одни баптисты. Проханова еще пока не приглашали. Председатель Мазаев. Товарищи его были Савельев, Кушниров, Тимошенко, Артеменко. 17-й съезд баптистов, всероссийский. 25-30 мая, город Ростов. Город Ростов. Ну, председатель Солмазаев. Теперь книгу «Подражайте вере их». Читали, братья? Вот я цитирую с этой книги. «Дух свободу не выпрашивает и не выторговывает ценой компромиссов. За нее умирает со взором веры на живого упования на Бога, который посылает народу своему несравненно больше, о чем мы просим или помышляем». Запомните это место, это страница 335. Вот приедете домой, почитайте. «Подражайте вере их», страница 335. Значит, братья, духовную свободу не выпрашивают и не выторговывают. Запомнили вот это? Вот я с вами вспоминал первый день письмо Петерса ко всем церквам. И он там пишет. «Уважаемый президент, просим вас защитить нас. Духовную свободу, братья, не выпрашивают. Ее Бог дает верным своим. В этой свободе будем ходить до пришествия. И никто ничего нам не сделает». Что такое компромисс, братья? Слово понятное, компромисс? Кто? Уже выведен был? Выведен. Братья, что такое компромисс? Чтобы вы запомнили, что такое компромисс, значит, запомните вот такой случай. Вышел охотник с ружьем на охоту. Ему нужна была шуба, теплая на зиму, медвежья. И встречается медведь. Он поднимает ружье, медведь говорит, подожди, не стреляй. Может, какой-то компромисс найдем. Давай сядем, поговорим. Поставь ружье в сторону. Поставил. Вот тебе что надо? Мне шуба надо. Ну, хорошо, тебе шуба надо. Подумаем. Ну, а мне надо, чтобы я сытый был. Я вышел, потому что я голодный. Давай поговорим как-то, какому-то компромиссу. Выйдем и решим как-то. Ну, зачем стрельба нужна? Медведь пошел дальше один, братья. Осталось ружье. Но вопросы решились. Охотник хотел быть в шубе, он в шубе оказался. И медведь сытый оказался. Вот это называется компромиссное решение. Поэтому, братья, когда с миром кончается противостояние, и мы с миром начинаемся и за руку, и садимся рядом, ну давай рассудим, что тебе надо? Ты пожить хочешь? Подумаем. И мне тоже что-то надо. То вспоминайте всегда этот случай. Чем он кончится? Кончится крахом духовной жизни, братья. Слышите? Вот запомните надолго. Как бы мир этот не улыбался, что бы ни предлагал, он одно желает – покончить с нами. Значит, Проханов уже объединил кручки всей Родины, и у него уже 550 церквей, 43 тысячи верующих. Вот это работа Проханова. Союз Проханова. Да, 907 год. 550 церквей, 43 тысячи верующих уже. Объединил кружки по всей Родине. Ну, начиная с молодежных кружков, давайте отдельно кружки всего лишь. А теперь кружки объединил свой союз как церкви. Да, союз Проханова. Ну вот это кратенько по 907 году, братья. Еще не был. Он аж после революции еще пройдут годы, когда он поедет в Чехословакию принимать рукоположение, а сейчас пока нет. Он не был рукоположенным, братья. Вообще у евангельских христиан рукоположения нету, в курсе дела, по сегодняшний день. Каргин не могу сказать. Не могу вспомнить. Ну вот у румынов-баптистов есть баптисты в церкви и весь евангельских христиан. Вот две разницы. Но у баптистов система баптистская. Я вам уже рассказывал. Когда пастор заходит, переступает порог, вся церковь обязана встать и смотреть его в сторону. И когда он зайдет сюда и помолится, только после этого хор имеет право сесть, занять места. И все садятся. Он начинает собрание, он говорит проповедь, он и заканчивает. Там не бывает двух проповедников. И в конце он выходит у двери, и каждому жмет руку, дает пожелание и так далее. Это у баптистов. У евангелистов нету рукоположенных. По сегодняшний день, вот Всемирный союз евангельских христиан, у них рукоположения нету никакого. Ни после крещения, ни на браке, ни на пресвитерское служение, ни на что. Все сидят в зале в рядах. Там никто не имеет права сидеть. Там стоит только кафедра. И руководящие тоже их выбирают на год, на два, на три. Или меняют, или продолжают, или могут каждый год менять. И вот вышел оттуда, прочитал проповедь и садись вниз. Все равны они считаются. Никого не должно быть выше или ниже. Чтобы даже на одну ступеньку выше не был. Все сидят в рядах. Но, правда, евангельские христиане более скромные еще в платочках, в юбках. А баптисты уже сверхсовременные. Ну вот это отличие, братья. Так это по сегодняшний день. Потому что румыны уже у нас в Молдавии насаждают систему евангельских церквей. Как бы миссионерская деятельность идет. И они готовят миссионеров для Молдавии, Украины и России. Я их пробовал убедить, не делайте это дело. Они все равно взяли за это дело. И появятся скоро и в ваших краях. Будут здесь созидать новые церкви. Были мы в этой школе, разговаривали с этими миссионерами, но о чем-то договориться. А? Ну то, что не государственные. Государство – американский образ мышления. Вот это отличие. И баптисты, и евангелисты. Они были отдельно от пятидесятников. Когда пришла Америка в этот период свободы, когда Чаушеску расстреляли, свобода, и пришли американцы и сказали, мы вам построим много молитвенных домов, 3 радиостанции, финансируем всех пасторов, дадим машины, гуманитарку, только объединитесь с пятидесятниками. И они объединились в один союз с пятидесятниками, полностью. Совместные браки, крещения, братские, полностью соединились. И там такие молитвенные дома, братья, ну, такие уже не строят, вот, 4 стены, крыша, это уже с прошлого столетия. Полукруглые, круглые, такие оригинальные здания, что зайдешь, ну, в курсе будешь ходить, спрашиваешь, в миллион вложились долларов? Он говорит, нет, 1,5-2, где-то так. Ну, откуда? Зарплаты? Зарплаты это не построишь. Работают радиостанции, библейские институты подкрывали, построили. Финансируют очень много пастырей, на машинах ездят и так далее. И гуманитарка, и вся Армения завалена, там склады забитые. То, что нам какие-то крошки попадают. А там большие машины разгружаются день и ночь. Все это идет, идет, идет. И американцы во главе. Они семинары ведут, они учат, они наставляют и так далее. Ну, такая, братья, беда. Нам румыны сказали, это вы сейчас хорохоритесь там отдельно. Мы тоже так, говорит, начали. Потом придет и Америка, и телевидение, у вас все будет то, что и у нас. Я думаю, сохрани, Господи, чтобы никогда не было ни Америки, ни телевидения. Вот так как живем, так и будем жить. На сухарях, ну не надо нам ни Америка, ни телевидение. 1908 год был. На основании указа зарегистрировались многие общины, братья. Вот это, что мы с вами вспоминали, 1906 года. А многие не зарегистрировались. Хотя Д. Иванович Мазаев, Проханов, Василий Гурович Павлов, Фетлер, Балихин, Иванов и на съездах, и через журнал предлагали братьям поскорее зарегистрироваться. Вот такая беда была, братья. И председатель Союза. Братья, Проханов был более слабый в позициях библейских. Баптисты более твердые были. У Проханова все слабые моменты проходили быстрее. Баптисты были более фундаментальными такими, более твердыми. В позициях веры. Теперь послушайте, братья, что пишут наши братья. Государственная административная машина не в состоянии гарантировать свободу совести. Спаянность государственной церковной слишком велика, чтобы отвергать одно, не затрагивая другое. Гражданские и духовная власть перепутали несовместимые области деятельности. Влияние церкви и государства – причина неосуществимости свободы совести. Братья, вот эта государственная машина никогда не в состоянии родить такой закон, чтобы и зарегистрировать нас, и чтобы мы остались в евангельской свободе. Братья, вы поймите одну вещь, такого никогда быть не может. Никогда. Вот передо мной материал Совет Церквей и регистрации. Для вас, наверное, тоже что-то новое. 62 по 81 год. Подборка документов. Когда братья 3 раза подавали на регистрацию 62 по 81 год. Вы в курсе дела или нет? Или для вас как гром среди ясного неба? Как, что братство подавало на регистрацию? Не может быть. Подавали, братья, 3 раза. но со своими условиями, а не своего устава и писания, и не больше. Вот это наш адрес, количество членов, фамилия пресвитера. Все. И устав прикладывали. Вот это на основании устава мы живем.
Это 45-й журнал, там Владивосток описывается, что они тоже.
А какой год? Какой год? Так вот, братья, 62 по 81 год три раза пробовали подать на регистрацию. Что получится? Они согласны были регистрировать, если только мы переступим устав и Евангелие. Тогда братья отказывались от регистрации. Снова обвиняли братство. Вот вы не хотите исполнять законы, вам бы лишь бы ссориться с государством. Братья говорят, давайте опять подадим. Подали опять. Опять ставят условия. Не пишите обузников, уберите издательство «Христианин», откажитесь от совета церквей. Церковь отдельно себе живет. Братья, такую регистрацию не можем принять. И потом третий раз подали. И в конце уже, братья, сделали такой вывод. До тех пор, пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появится устойчивый, очевидный признак осуществления этой свободы на деле, регистрация церкви и всякие предпосылки к ней рассматриваться братством не будут. Вот это последняя позиция, на которой мы с вами стоим по сегодняшний день, 79-го года. Пусть меняются власти, пусть издают хорошие законы, что вот по этому закону зарегистрируйтесь, и все, конфликтов не будет, и вы себе свободно будете развивать вашу деятельность. Посмотрим. Ну вот прошло сколько? 10 лет с 91 года, 15. Какие уже законы готовит Россия? Если подпишут законы, то конец нашей духовной жизни. Украина готовит, Молдавия готовит. Вот Узбекистан что предписал. Читали вы вот это сообщение последнее? Штраф 3000, там $8000 за каждое посещение собрания. Если везешь две Библии, то вторую конфискуют вместе с машиной, и одну отдают тебе. Ну вот этот их последний закон, который подписали. Жуткий закон. И мы смотрим, что нет устойчивой свободы, которую вроде вначале обещали. Поэтому мы остаемся нерегистрированными.